Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Марина Максимова, как, впрочем, и всегда по понедельникам. И сегодня наша гостья Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союз мультфильм». Здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте, Марина.
Ну, что-то сегодня какое-то недоразумение произошло. Весь день обсуждают, ЦБ выпустит монеты с изображениями бременских музыкантов. В «Союзмультфильме» возмутились. Я открываю инстаграм-аккаунт «Союзмультфильма» и вижу, что там поздравления от «Союзмультфильма». Что произошло?
Вы знаете, все, ничего не произошло. Действительно, некоторые информационные недоразумения, которые благополучно разрешились. В целом, мы рассчитываем на очень конструктивное взаимодействие с Центробанком по выпуску монет серебряных, монет из драгоценных металлов с героями «Союзмультфильма». У нас есть договоренность с Центробанком на возможность выпуска монет с героями 13 наших сериалов самых известных. И сегодняшние бременские музыканты стали просто первым в рамках этой договоренности, достигнутой в прошлом году. И мы не знали о графике выхода монет, именно поэтому для нас выход их вот сейчас, в эти дни, оказался неожиданностью. А так мы, конечно, очень рады и очень рассчитываем на то, что они, это будут только первые, а впереди еще много интересных монет, которые порадуют всех нумизматов, собирателей и вообще больших фанатов «Союзмультфильма».
Ну, то есть там повод даже был, да, 50-летие фильма?
Совершенно верно. У нас в этом году 4 наших фильма справляют 50-летие. Это «Ну, погоди», «Бременские музыканты», «Умка» и «Винни-Пух». Да, и «Винни-Пух». Поэтому 4 проекта, и мы по каждому из них делаем целый большой ряд специальных мероприятий. И вот так получилось, что, да, монеты с бременскими музыкантами очень вовремя подоспели как раз к празднованию юбилея.
Ну, к текущим проектам мы, я думаю, еще сегодня подойдем и обсудим. 2,5 года вы у руля «Союзмультфильма».
Да, 2,5 года.
С чем приходили и каких результатов и удалось сейчас, достигнуть на сегодня?
Ой, вы знаете, об этом можно рассказывать часами, я постараюсь коротко. Вы знаете, ну, когда я приходила на «Союзмультфильм», по-честному, «Союзмультфильма» как такового не существовало. Существовал бренд и небольшое количество творческих людей, которые делали авторские короткометражные фильмы для «Союзмультфильма» в основном на дому. То есть творческой команды и производства на своем «Союзмультфильме» фильме не было, и, судя по всему, оно утеряно было довольно давно, то есть не было его уже годами. Поэтому я обнаружила очень-очень старое здание, которое разваливалось, отсутствие творческих людей, производственных мощностей, вообще производства анимации на студии, но при этом прекрасную золотую коллекцию, прекрасный бренд, который надо было поднимать. То есть столкнулись мы с чудовищными проблемами, с огромными неплатежами, больше 30 миллионов задолженность по 2016 году, а пришли мы в начале 2017 и обнаружили, что долги перед государством по налогам, долги по зарплате, долги по авторским в общей сложности, как я сказал, больше 35 миллионов. А золотая коллекция практически не продается, студия тратит больше, чем зарабатывает, поэтому она все время находилась в минусе. То есть ситуация была очень сложная. Что за 2,5 года мы сделали? Ну, мы, во-первых, переехали в очень хорошее новое здание, которое нам предоставило Министерство культуры, сделало там ремонт. Это здание, в котором почти 6 тысяч метров, это в 2 раза больше, чем было в старом здании, и мы думали, что мы заполним его за 3-4 года, в результате прошло 2,5, а в здании мы сидим 2, и у нас практически уже нет свободных площадей. На «Союзмультфильме» сегодня работает 300 человек, из них 250 работает в производстве проектов, в производстве сериалов, короткометражной анимации и полного метра, который мы делаем.
От старого творческого коллектива остался какой-то костяк?
Вы знаете, от старого творческого коллектива нельзя сказать, что остался костяк, а скорее я вернула на «Союзмультфильм» некоторых людей, которые при предыдущем руководстве «Союзмультфильм» покинули. И я очень рада тому, что это произошло. Один из таких людей, например, это Михаил Алдашин, креативный продюсер проекта в области короткометражной авторской анимации, который делает, помогает молодым режиссерам делать прекрасное короткометражное кино. Многие режиссеры, которые воспитаны Алдашиным, дальше переходят в работу на сериальные проекты. И вот он уходил со студии и не работал на студии в момент моего прихода. Я сделала все возможное для того, чтобы его вернуть. На студию пришел когда-то очень известный пилотовец, который тоже работал в отдельных проектах «Союзмультфильма», Игорь Ковалев, за спиной которого такие мультфильмы, как «Падал прошлогодний снег» и «Вследствие ведут колобки». И вот он сейчас ведет на студии свою лабораторию Игоря Ковалева. Мы будем тоже набирать молодых режиссеров под него для того, чтобы создавать анимационные проекты. От старой команды осталось мало людей. Сразу скажу, но знаете, в первую очередь связано это не с нашим нежеланием, а скорее с сильным разницей в подходах между нами и мэтрами, анимационными ветеранами Союз мультфильма к тому, как современная анимация может существовать.
А вот если так профанно объяснить Союз мультфильм, это такая структура, которая объединяет и агрегирует, да, некие силы творческих студий, или это самодостаточная такая единица, которая работает над созданием проекта, не привлекая сторонних подрядчиков?
В идеале это первое. В идеале это продюсерская студия, которая агрегирует возможности производственные и творческие разных других студий. Но к этому пока только идем. Сейчас Союз мультфильм. Долгое время у нас, нам потребовалось 2.5 года для того, чтобы, ну, чуть меньше уже, потому что год мы как производим, 1.5 года, чтобы просто вернуть студии так называемую генетическую память, что она вообще умеет производить. Mm-hmm. Они забыть эту, студия успела это забыть. Студия как общность творческих людей, как инфраструктурная компания, как компания, пользующаяся определенными технологиями, определенным софтом. Вот мы 1.5 года ушло для того, чтобы напомнить студии, что она это умеет делать. Мне было принципиально важно вначале наладить производство у себя. Поэтому сейчас у нас сейчас в производстве находится одновременно 7 сериальных проектов, из которых 4 делаются внутри студии, прямо в нашем здании. А 3 являются проектами, которые производятся другими студиями или командами под авторским надзором и продюсированием Союз мультфильма. Поэтому мы пошли уже во вторую часть тоже. А в идеале мы вообще бы 300 человек, это уже очень много, мы еще, конечно, готовы прирасти каким-то количеством людей, но в дальнейшем я бы хотела, чтобы Союз мультфильм максимально придумывал, продюсировал и использовал, агрегировал возможности других участников рынка.
Ну, то есть проблем с кадрами нет? То есть людей все, которые нужны, вы набрали?
Колоссальная проблема с кадрами есть. Мы набрали достаточно много людей в производство анимации, собственно, художников, аниматоров, специалистов там по композу, специалистов по рендеру, по ригу. Это даже такие линейные анимационные профессии. Все равно всегда в них есть определенный недостаток. Но у нас есть большой голод в части креативных продюсеров, просто потому что эти люди стоят очень дорого, и мы не можем себе их позволить, большинство из качественных креативных продюсеров. И второе, мы до сих пор, у нас есть голод на хороших режиссеров и сценаристов. Поэтому эти люди нам нужны всегда, и именно поэтому, в том числе, мы думаем об этой вот самой творческой агрегации, о которой вы сказали, потому что есть возможность использовать креативные мозги, использовать сценаристов, работающих в других студиях, но Союз мультфильма выступать как полноценному продюсеру, то есть привлекать деньги, организовывать работу, давать ресурс необходимый, но использовать в том числе творческую мысль, находящуюся в других местах. Потому что всех собрать у себя, этих людей, мы просто финансово не можем себе позволить.
Вот организационно-правовая форма в ГУП, да, федеральное, государственное, унитарное предприятие, она в достаточной степени позволяет это делать? То есть государство не вмешивается?
Не позволяет. Это очень... Нет, государство не вмешивается, слава богу, но форма в ГУПа накладывает огромное количество ограничений на управление и, главное, на развитие студии как бизнеса. Меня очень много критикуют, особенно меня постоянно критикуют наши мэтры, ветераны анимации, за то, что я всегда говорю об анимации как о бизнесе, о студии как о бизнесе. У нас нет другого выхода.
Как об искусстве.
Да, а должна как об искусстве, совершенно верно. И это просто клинч неразрешимый. Дело в том, что студии не на что жить, если мы будем говорить о ней как об искусстве. Тех денег, которые дает нам государство в лице Министерства культуры, не хватает даже на текущее создание проектов, не то что на какое-либо развитие. По-хорошему, анимационная студия должна в год разрабатывать 5-6 новых проектов, все время находиться в стадии так называемого девелопмента. Только отсюда рождаются настоящие, хорошие, качественные, яркие проекты. Из 5-6 в разработке 2 выстрелит, 2 взлетит. Сегодня же наша финансовая ситуация загоняет нас в тупик, когда мы должны, если мы 5 проектов разработаем, все 5 мы должны довести до 26 серий до сезона, потому что иначе мы просто выбросили деньги. В анимации сезон в сериале считается 26 серий. Uh-huh. А в Европе и вообще на Западе, в международных рынках, сезон это 52 серии. Чтобы вы понимали, бюджеты 52 серии это больше 100 миллионов рублей. То есть нужно в каждый проект взять условные 30, которые даст Министерство культуры, а остальные все найти на рынке или заработать самим собственной выручкой. А иначе у нас не будут никакие проекты доведены до конца, нам просто не хватит денег. Поэтому, конечно, студия должна быть бизнесом. Для того, чтобы развивать бизнес, в ГУП крайне неудобная форма. Она накладывает ограничения на любые внешние покупки. Для того, чтобы мне купить условно сценарии, творческие разработки или даже, например, выкупить готовый фильм с рынка для того, чтобы дальше его продолжать снимать у нас, мне, например, понравилась короткометражка. Я понимаю, что на ее основе можно сделать сериал. Я прихожу к студии и говорю, давайте мы у вас выкупим права на эту короткометражку, возьмем вашу, часть вашей команды и продолжим делать. Но вот я не могу это сделать, потому что я должна выставить на конкурс госзакупку на покупку короткометражки, не конкретной этой, а какой-то короткометражки, и дальше на конкурсе собирать, что мне принесут. То есть нет возможности прямого инвестирования в творческие проекты, которые, в которых мы заинтересованы. И так очень много других. Мы любую свою сделку, любую, самую маленькую, согласовываем с Министерством культуры и с Росимуществом.
То есть там возникают какие-то?
Каждый раз нам документы по несколько раз возвращают. Каждый раз нас просят еще 10 раз обосновать. Но так работает государственная машина. К этому даже государственный механизм, к этому сложно предъявлять какие-то претензии, потому что таким образом защищается государственная собственность. Но для целей развития это большие ограничения.
Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союз Мультфильм». Сегодня гостья программы «Разбор полета». Наши эфирные координаты прежние. Вы можете подключаться. СМС на номер +7 985 970 45 45, Вайбер, WhatsApp, Telegram и чат основного канала «Эхо Москвы» в YouTube. А когда вы говорите о том, что вот мне понравилась короткометражка, вы исходите прежде всего из понимания того, что в перспективе этот проект принесет ту самую прибыль, которая позволит студии развиваться, или вы все-таки соотносите это с некой, ну, собственной эстетической парадигмой, да? Вот чего здесь больше все-таки, если пропорцию какую-то выстраиваете? Возможно ли так рассуждать?
Вы знаете, возможно, и вы очень правильно рассуждаете. Тут должно быть ровно 50 на 50. Перспектив коммерциализации или монетизации, или получения там, финансовой успешности данного проекта, и 50% эстетического взгляда. Только не моего личного, конечно же. На студии существует продюсерский совет. Для авторского кино и короткометражек существует художественный совет, который оценивает как раз фильмы с точки зрения искусства, потому что, безусловно, авторская анимация – это искусство. И я как раз являюсь огромным сторонником сохранения авторской анимации и развития ее именно как искусство, понимая, что эти проекты, скорее всего, денег никогда студии не принесут. Но они растят нереальное количество очень качественных кадров. Если режиссер смог сделать одну, а вообще в идеале две авторские короткометражки самостоятельно, он точно может работать на большом коммерческом или массовом, как мы говорим, проекте. Поэтому я очень агитирую и Министерство культуры, и сообщество в целом за поддержку и развитие авторской анимации. Но вот это вот второе звено, которое называется у нас коммерческой анимацией или массовой, то есть анимацией для массового зрителя, в нем существует продюсерский совет. И всегда при принятии решения о запуске того или иного проекта, о согласовании проекта или, например, как в выкупе проекта с рынка, работает всегда две вещи. Первое. Продюсерский совет говорит, да, нам кажется это симпатично нашим этическим нормам и нашим представлениям об качестве анимации, героев, персонажей, развитии сюжета, это соответствует. И дальше мы отдаем это коммерсантам, и они дают свой прогноз. И они говорят, взлетит это или не взлетит, купят это каналы, интернет-платформы, смогут ли дальше они продавать лицензии на персонажей из этого мультфильма или нет. Поэтому это всегда симбиоз эстетического и коммерческого. Вы здесь очень правильно сформулировали.
А вот по поводу качества, да, производимого продукта, как мы выглядим на общем фоне, потому что, ну, я имею в виду на фоне зарубежных коллег, да, поскольку часто создается впечатление, что мы эксплуатируем образы советской мультипликации, там, «Волк из «Ну, погоди»,
«Батяжбрин» и так дальше. Ой, нас все время в этом обвиняют. Вы не представляете, все 2.5 года я постоянно слышу это обвинение. Хоть бы что-нибудь новое сделали, хоть бы что-нибудь свое придумали, все время эксплуатируете старое. Потому что у нас в работе 7 сериалов абсолютно оригинального производства, с оригинальными сценариями, абсолютно созданные новыми специалистами и новые образы. И тем не менее, я все 2.5 года получаю вот эти упреки, что только советское. Это, конечно, не так. Потому что за время, пока в глубоком кризисе находился «Союз мультфильм» и ничего не производил, за последние 12 лет выросла очень большой блок частной анимации в России. Анимационных студий. Сегодня сегодня я являюсь председателем правления Ассоциации анимационного кино. В ассоциацию входит 45 анимационных студий, из которых 7 студий смело можно называть индустриальными студиями или мейджорами. То есть студии, способные производить более одного проекта анимационного одновременно. И эти студии достаточно успешно уже смогли конкурировать на многих международных рынках. Вы прекрасно знаете успех «Маши и Медведя». Есть очень большой успех у «Смешариков», у «Фиксиков» в Китае и вообще на азиатских рынках. «Три кота» прошли по всему миру и очень хорошо прошли. Мы сейчас, в самое ближайшее время, я надеюсь, заключим соглашение на вход к нам французского инвестора в наш проект «Оранжевая корова». То есть это проект, который тоже сразу заинтересовались международные игроки и в который они хотят войти даже с соинвесторами, а не просто покупать для дистрибуции. Наш капитан Кракен как раз готов, также французская компания, купить для распространения в мире. Поэтому мы можем конкурировать. Другое дело, что речь идет о том, что у нас пока это единичные проекты. То есть мы с огромной массой международного контента конкурируем, знаете, проектами, которых можно на двух руках пересчитать. А это вопрос только объема контента. Нужно намного больше российского качественного анимационного контента, анимационных сериалов, полнометражных фильмов, которые вообще заоблачно стоят, это очень большие деньги. Для этого в анимацию должны прийти деньги.
Деньги. Какой выход?
Ну вот где, в анимацию. Нужно их искать среди стратегических инвесторов. Стратегических инвесторов, которые думают не доходами 1-2 лет, а которые готовы думать доходами 4-5 лет, потому что анимация имеет еще очень долгий цикл производства, и стоит она дорого. Сегодня минута анимации, самой простой анимации, стоит 250-270 тысяч рублей за минуту. Анимации доходит она до миллиона за минуту анимации, миллиона рублей. Дорого. Чтобы сделать сериал, как я уже говорю, 26 серий, это 67 миллионов рублей, соответственно, 52 серии, это больше 100 миллионов. Анимация очень долго была недофинансирована. То, что сейчас делает государство в лице Минкульта, безусловно, очень помогает рынку. Условно, сегодня 25-30 компаний регулярно каждый год получают поддержку финансовую на сериалы. Но они получают 40-50, максимум 60 проектов в зависимости от стоимости минуты, потому что фиксированно нам дают. А дальше они должны дофинансировать это сами. И где эти деньги найти? Сегодня мы ходим в некотором смысле, знаете, с протянутой рукой. Мы в каждый проект ищем инвестора. И у нас, как у Союзмультфильма, с нашим брендом, с энергетикой нашей команды, нам удается. У нас во всех практически проектах есть соинвесторы. Первый канал инвестировал, первый канал «Всемирная сеть» инвестировал в 3 наших проекта сериальных. Крупная онлайн-платформа, работающая, один из основных операторов YouTube, X-Media инвестировал в другой наш проект. То есть мы двигаемся совместно, но когда я говорю о деньгах, я имею в виду приход глобальных денег. И мы в этом направлении работали вот все 2,5 года в поиске такого стратега, которому была нужна интересная анимация, и мне кажется, что мы его нашли.
Вот так, буквально новость 2 дней назад. Союзмультфильм и Сбербанк займутся созданием анимационного креативного кластера на базе киностудии. Но зачем это вам понятно, Сбербанку это зачем?
Вы знаете, я думаю, что Сбербанку, мне трудно говорить за Сбербанк, но я могу попробовать предположить, что есть несколько причин. Сбербанк является безусловным двигателем процесса инновационного развития в стране. Герман Оскарович однозначный визионер и стратег в этой области. Он видит и понимает на 5-7 лет вперед, как России нужно развиваться именно в плане инновационных новых технологий. Он относит анимацию, безусловно, к инновациям, потому что это правда так. Применение инновационных технологий в анимации может, удешевить ее существенно, существенно сократить сроки ее создания, а, соответственно, окупаемости этого дальше и попадание этого к массовому зрителю. И мы сегодня уже, собирая на рынке некоторые такие, я бы сказал, команды-самородки, команды не из анимационного рынка, а, например, из рынков смежных, спецэффектов для кино, компьютерных и мобильных игр, уже находим некоторые команды, способные подходить к анимации вообще не так, как это принято в традиционном представлении, и абсолютно менять все, форматы производства, сроки производства. То есть они, например, могут делать что-то, что делаем мы 3 месяца, они могут делать за месяц. У них вообще, у них совершенно по-другому устроены мозги и представления об этом. И поэтому, когда Герман Оскарович говорит о том, что благодаря инновационным технологиям, новым технологиям, правильному их внедрению, можно вывести анимацию на другой уровень, это правда. И так как Сбербанк в последнее время инвестирует в платформы, для передачи контента. Rambler, Oka, совместная компания с Mail.ru, это все платформы. Платформы требуют контента. Нужен качественный премиальный контент, который приземлять на эти платформы. По-другому это не работает. Соответственно, Союзмультфильм, как компания, как студия, продюсерская компания в перспективе, претендующая на детско-юношеский контент 360, не только анимации. Мы собираемся снимать детско-семейное кино. Мы собираемся снимать подростковые сериалы. Как для телевидения, так и в первую очередь для онлайна и для интернета. То мы вот эту вот нишу 360 детско-семейного контента хотим занимать. И собираемся в том числе для платформ Сбербанка этот контент производить. Поэтому мне кажется, что стратегия такая.
Вы чувствуете, что это вам по силам? И вот перспективу это обрисовываете для себя. Ну, насколько далеко?
Вы знаете, далеко. Ну вот, если говорить...
Лет.
Да, ну 10. Мы сейчас...
Ну когда смотрите, в России появится свой Pixar, свой там Disney и прочее?
Ну я думаю, что это можно сделать за 10 лет. Это можно сделать за 10 лет. Мы сейчас честно будем совместно как раз со Сбербанком разрабатывать стратегию. И мы будем разрабатывать ее на 5-7 лет. Просто потому, что так все быстро меняется, что сейчас очень трудно, особенно в инновационных технологиях, особенно в онлайн-мире, спрогнозировать дальше. Но в целом, я думаю, что если мы вот все задуманное, то, что у нас есть в голове, реализуем, то за 10 лет можно сформировать свой Disney в представлении все-таки локального сильного игрока с серьезным географическим присутствием. Вот что имеется в виду. Все-таки надо понимать, что Disney – это компания англоязычная. Поэтому ее присутствие на международных, на географических рынках объясняется ее происхождением в Соединенных Штатах, где всегда было много денег в этом секторе, и языком распространения контента. Поэтому мы все равно можем построить глобального, серьезного, локального игрока, которого будет достаточных ресурсов адаптировать свои проекты на много других языков. А сейчас мы понимаем, что нам, например, чтобы выйти по-серьезному на международные рынки, мало английского языка. Нам нужно адаптировать как минимум на 5-6 языков. Конечно, нам нужно идти в Китай с китайским.
А, кстати, упор делается все-таки на Запад или на Восток?
Вы знаете, сейчас я думаю, что приоритетом и в стратегии приоритетом для Союзмультфильма на ближайшие 5-7 лет мы видим Юго-Восточную Азию. Азию вообще, да. Китай, Южную Корею, Монголию, Вьетнам, Индию.
Это потому, что там конкуренция меньше? Или?
Вы знаете, это потому, что там, во-первых, потому что там есть традиции приема советской анимации. У них они знают очень многих наших героев, им очень хорошо на их просто восприятие ложится наша анимация, первое. Второе, да, не с чистого листа. Второе, где-то конкуренция не меньше, как, например, в Южной Корее очень сильный собственный анимационный рынок. Но они очень открыты для креативных и творческих идей, потому что они очень сильны в технологиях и очень открыты для заимствования внешних идей. А, например, в Китае потребляет просто такое огромное количество детского контента, что там еще потенциал рынка, и для нас, в том числе для занятия доли этого рынка, огромен.
А там модель развития вот этих вот структур, она такая же, как у нас, государство вкладывается?
Смотрите, в Китае и в Южной Корее анимационная отрасль подняла государство. А в развитых странах, как, например, Франция, которая входит в пятерку анимационных держав, кстати, Южная Корея тоже входит. Южная Корея за меньше чем 15 лет с какого-то, я не помню, точно 37-го или 38-го места в рейтинге стран, производящих анимацию, переместилась в пятерку мировых держав. Она сейчас на 4-м месте. Благодаря тому, что государство приняло у себя стратегическую программу развития креативных индустрий. И одной из креативных индустрий она выбрала анимацию. И стала системно в нее вкладывать. И мы взяли, кстати, корейскую модель, когда предложили президенту создать на базе Союзмультфильма технопарк. Потому что в Корее одновременно в течение 5 лет было создано 10 технопарков с якорным арендатором в лице крупной студии. Мы, собственно, пришли с этим к президенту, показали ему пример этот и предложили ему сделать первый такой проект технопарк на базе Союзмультфильма.
Ну, об этом проекте мы поговорим после новостей и рекламы на Эхе Москвы. У нас в студии остается Юлиана Слащева, председатель правления киностудии Союзмультфильм. Скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. Здесь Юлиана Слащева из «Союз мультфильма» и о технопарках и опции их построения в Южной Корее. Тут заговорили за эфиром. Не сказывается разница в менталитетах вот, на размещение этих западных проектов, западных заказов, да, на производстве?
Вы знаете, как это происходит? Для того, чтобы, когда выбирается страна или по конкретной студии производителя анимации, туда присылаются сначала большой десант из, собственно, от заказчика, которые смотрят на возможности студии, много обсуждают с творческой командой, как это будет делаться. Потом они присылают анимационные пробы, так называемые, и тестируют студию на возможность это произвести в том качестве, в котором им нужно. А дальше плюс прихода сюда западных заказов на производство в том, что они присылают супервайзеров. И эти супервайзеры за работу на проекте, а проект обычно занимает ну, минимум год, а то и полтора, они за это время помогают студии правильно выстроить производственный пайплайн, правильно отстроить всю механику производства, делать так, чтобы не было выпадающих в никуда функций и действий, потому что вообще для анимационной студии самое главное – это правильно выстроить вот тот самый пайплайн. Пайплайн – это просто то, как, что зачем идет в производстве. И на этапе его создания у большинства российских студий выпадает в холостую очень много действий, которые они делают. А, конечно, крупные иностранные продвинутые студии знают, как это сделать. И вот Южную Корею, и Китай во многом, и Индию научили за последние там, 10-15 лет Франция, Италия, Соединенные Штаты, Канада, которые размещали там производство. Мы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы на Союз мультфильме, на базе нашего технопарка размещались заказы на иностранное производство. Мы сегодня с крупнейшей независимой французской продюсерской компанией обсуждаем два проекта, их проекта в производстве на Союз мультфильме. И вот сейчас мы как раз подходим к этапу, когда по первому из проектов они должны прислать нам анимационные пробы, которые мы должны повторить и показать им, что мы тоже можем работать в таком качестве.
То есть это вот такая первая ласточка, правильно я понимаю?
Да, это первая ласточка. Вообще, насколько я знаю, этого нет.
Не знаю, чтобы
вы знаете, препятствия
развивать.
Были следующие, которые практически все сейчас устранены. Было еще там 5-7 лет назад было несовмещение софта, программного обеспечения, технологий, в которых работали. Сейчас эти препятствия сняты. Мы работаем во всем, в том же программном обеспечении, в тех же технологиях. Второе, это, конечно, язык. Как минимум, почему это Индия, почему это там Южная Корея, где все говорят по-английски, это многие страны Восточной Европы, где есть размещение, выбирались всегда студии, где говорят по-английски. Сегодня новое поколение художников-аниматоров, и многие режиссеры молодые уже говорят по-английски. То есть вот этот вот барьер языка тоже сходит. И третье, очень важное, это сроки производства. Например, во Франции считается нормальным производить в месяц 26-30 минут анимации одной студии. А если на большинство, я уверена, мне трудно говорить за коллег по цеху, но я почти уверена, что большинство студий, если вы придете в Россию, они вам скажут, что это невозможно. 26-30 минут – это очень много. Ну, то есть 10-12 минут анимации в месяц – да. Поэтому вот этот последний барьер сроки, но нам кажется, вот, что мы сейчас на Союз мультфильме практически решили вопрос, как с этим справиться. Сегодня на большинстве проектов мы можем делать две серии в месяц, а в среднем мы производим сейчас по всем сериалам 9 серий в месяц. 9 серий, даже если посчитать наши стандартные 6,5 минут, то мы получаем почти час анимации в месяц.
А вот то, что вы говорите, на большинстве случаев студии ответят, это невозможно по срокам. Может быть, связано с тем, что наши студии сохранили некую ламповость, что ли, самого процесса, работа ведется не в цифре, а в аналоге?
Нет, все студии сейчас, вот, особенно те, которые относятся к категории индустриальных, это все студии очень технологичные, и поэтому я сказала, наверное, большинство студий, есть несколько студий, которые могут производить такой объем и производят такой объем, но просто, смотрите, это же еще завязано теперь как бы в смысле взаимодействие с иностранным производством и также в производстве собственного контента, это завязано на четвертый, последний шаг, который называется регулярное поступление денег. Если есть постоянное финансирование проекта и есть регулярные транши, и студии не нужно на каждую последующую серию понимать, как он и откуда они возьмут деньги, если есть гарантированное финансирование, например, на год или на 26 серий, то тогда можно и убыстрять темп. Сегодня многие студии производят не больше, чем одну серию в месяц, потому что это подстроено под график всех платежей им и в рамках и завязано на их, собственно, финансовую модель и финансовое планирование. Хотя я говорю, в России есть индустриальные студии, которые способны это делать, но просто для этого еще должна быть серьезная финансовая мотивация.
Ну, Союз мультфильм может себе позволить, потому что поступления от государства идут регулярно, да? Или там какая-то пропорция
существует? Нет, там
существует?
Совсем не так. Там существует пропорция. Смотрите, Министерство культуры финансирует проекты в размере 200 тысяч за минуту анимации. Я вам сегодня сказала, что минимальная стоимость самой простой анимации составляет 250 без студийных расходов. То есть в реальности со студийными расходами это 270 где-то тысяч за минуту. Соответственно, как минимум, это минимум 70 тысяч на минуту, каждой минуте, которую дает Министерство культуры, мы должны дофинансировать сами. И также по всему рынку дают же не только Союз мультфильма, дают участникам рынка. Единственная разница, что всем дают на разное количество серий, в зависимости от того, насколько студия обосновала свою возможность и готовность сделать сезон целиком. То есть нам вот сейчас на первые сезоны нескольких сериалов удалось получить финансирование Министерства культуры практически на целый сезон. Но все равно это требует от нас, вот я говорю, в лучшем случае 30% финансирования, а есть проекты, которые мы запустили в 3D, там финансирование наше составляет 50%, которое мы должны найти сами.
И поэтому
нужно
добирать.
Кстати, какая-то новость сейчас, извини, перебью, по поводу Чебурашки. Что-то вы не будете, тут Союз мультфильм, вижу, опроверг подготовку 3D мультфильмов про Чебурашку.
Смотрите, мы опровергли сейчас, почему-то нам все время приписывают продолжение разных всяких советских франшиз. Я уже неоднократно говорила, что я этого не исключаю, но на настоящий момент нет в работе никаких продолжений, кроме Простоквашино нового, который уже идет. Больше конкретной работы над продолжениями нет. У нас есть некоторые, опять же, я бы назвала их анимационные пробы или пробы пера и подходы к тому, как могли бы выглядеть наши советские мультфильмы в новом отображении, но это внутренняя работа студии. Поэтому, когда у меня спрашивают, а правда, что завтра вы приступаете к съемкам сериала про Чебурашку в 3D, я, конечно, на это говорю, нет, это неправда, потому что это не так.
Короля Льва пересняли, да. Поэтому на этой волне.
Нет, на самом деле мы не исключаем, что мы будем делать что-то, в частности, с Чебурашкой и с героями мультфильма про Чебурашку и крокодила Гена, но пока никаких конкретных планов на этот счет у нас нет. И это будет очень сильно зависеть от спроса аудитории, от спроса общества. А мы считаем, что Простоквашино, которое мы делаем, в котором готовы на сегодня 19 серий уже новых, идет очень успешно, и мы попали, безусловно, в детскую целевую аудиторию. Нас очень много критиковали взрослые. Я не знаю, видели ли вы, но первая серия, которая получила 25 миллионов просмотров за 2 дня, получила из них 12,5 миллионов крайне негативных комментариев. Но где-то к серии 5 негатив практически пропал. Ругают нас сейчас теперь только участники самого анимационного сообщества. Они продолжают нас критиковать и продолжают считать, что это чудовищно. Но самое главное, что нас очень любят дети. У нас каждая серия набирает от 3 до 12 миллионов просмотров. Просто в зависимости от того, идет ли она потом, сколько времени она стоит сама по себе, а потом сколько она еще в каком количестве разных склеек, так называемых, серий она участвует. На круг мы собрали больше 200 миллионов просмотров на 18 серий Простоквашино. То есть это очевидный успех. Она идет с очень хорошими рейтингами на телеканале «Карусель» и «Мульт». И современные дети пересматривают ее много раз. Это успех. Но мы его выстрадали. Мы к нему очень тяжело шли. Поэтому перед тем, как продолжать любую старую советскую франшизу, мы 3 раза подумаем.
А вас спрашивают, кстати, про канал на YouTube «Союз мультфильма». Это официальный или нет?
Да, это официальный наш канал. Мы mm-hmm. с большим трудом, собственно, я вам не сказала еще, когда про проблемы, когда я вам рассказывала в начале. Наверное, самая большая проблема после долгов в 35 миллионов, в котором просто студии не на что было, не из чего было отдавать. Второй самой большой проблемой было отсутствие прав. Мы когда на студию пришли, мы обнаружили, что, собственно, никакие права ни на что студии не принадлежат. Какие-то не принадлежат, потому что не урегулированы просто юридические вопросы, а какие-то были проданы за копейки на много лет вперед, и забрать их обратно не получается. И платежей по ним нет.
Ну а как удалось разрулить эту ситуацию?
Огромным количеством судебных процессов. В первый год мы находились одновременно в 12 судебных процессах. Часть и почти все судебные, наверное, 9 из 12 судебных процессов мы выиграли. Поэтому, когда наши неплательщики видели о том, что мы выигрываем суды и созданы прецеденты уже по доказательству правоты Союз мультфильма, с нами стали выходить на мировую. Поэтому еще очень много прав мы вернули через подписание мировых соглашений. Когда, например, какая-то компания 10 лет назад выкупила права права на всю золотую коллекцию, например, на какую-то категорию, и она не продает там лицензии, или продает и почему-то не платит Союзмультфильму, но 10 лет занимает эту категорию, и мы не можем там ничего продать. И вот такие права мы вернули очень много. На сегодняшний день порядка 90% прав возвращено на студию, и один из самых болезненных вопросов это был вопрос интернет-прав. Мы когда пришли, мы обнаружили, что интернет-права тоже студии не принадлежат. Они когда-то в рамках каких-то сложных передач туда-сюда золотой коллекции сохранились почему-то за Госфильмофондом России, государственной компанией. И этот Госфильмофонд продал их по длинному контракту коммерческой структуре, которая этими правами пользовалась.
А вот как выстраиваются взаимоотношения? Хорошо, целостный продукт, да, вот выкуплены права на мультфильмы прошлых лет. Но у мультфильмов есть авторы, там у музыки, у сценария. Вот это каким-то образом урегулируется отдельно? Или Союз мультфильм простирает свои руки вот на все?
Вы знаете, нет, это вообще невозможно простирать свои руки на все, но вы прямо вот в самую болевую точку сейчас ударили, которая может быть вообще у меня, как у руководителя Союза мультфильма, напряжение 2,5 лет. Так получилось исторически, что вопросы авторских прав между авторами и студией были всегда очень сильно недорегулированы. Существовало несколько разных трактовок, одни в пользу авторов, другие в пользу студии, и в целом мы называем это юридическим катаклизмом, который существовал по поводу авторских прав.
Это вопрос законов.
Это вопрос законов, да, это вопрос разных законов, разного прописания в разных законах на произведения до 92-го года, после 92-го года. В целом, за два с половиной года мы вместе с разными судебными инстанциями, в том числе с трактовкой практики Верховного суда, пришли к формулировке той, что все художники, которые работали на студии, получали там зарплату и рисовали своих персонажей, работая на студии, их, то права на этих персонажей принадлежат студии. При этом все художники до сих пор отстаивают, что права принадлежат им. Но вот вы проведите параллель с любым другим производством. Я не знаю, с любой другой отраслью, где существовали технологические разработки. Например, с космосом. Если бы сегодня инженеры, разработчики, которые работали на создании космических аппаратов или самолетов на Илюшине, сегодня бы претендовали на то, что все, что они тогда разработали, сегодня должно принадлежать им на праве патентов, при том, что тогда они получали за это зарплату, работали в командах, получали за это госнаграды, премии и так далее. То есть это все было в советские времена. Потом прошло 30 лет. Студия много раз преобразилась, поменяла уже много раз формы собственности, и сейчас она живет, безусловно, используя в том числе и монетизируя тех персонажей, которые были созданы. Поэтому вот этот вот спор о том, что мы считаем, и так трактует сейчас это Верховный суд, что все, кто работал на студии за зарплату, получали там деньги, их труд и их, собственно, созданные ими герои и персонажи принадлежат студии. А вот те, кто были привлеченными, композиторы, режиссеры, автор сценария, часто очень это же были просто книги, которые, литературные произведения, которые были переработаны в сценарий, они все вписаны в постановление правительства, по которому мы обязаны выплачивать этим людям постоянные авторские отчисления. Эти авторские отчисления на всю творческую группу, в которой конкретно перечислены все люди, кто должен получать, составляют порядка 20%. Мы от всех медиаправ, то есть продажи нашего контента на телевизионные каналы, и сейчас появилась новая медиа, интернет-платформы, должны отчислять творческой группе порядка 20%. Мы на студии, увидев, что это очень маленькие деньги, которые отчисляются, потому что телевизионные каналы платят сейчас за мультфильмы мало, интернет-платформы тоже не приносят прямо огромных денег, особенно за золотую коллекцию, за новые мультфильмы платят сейчас намного больше. Мы поняли, что деньги очень маленькие. И расширили по своей доброй воле эту историю еще и на лицензионную. То есть мы сегодня от мерчендайзинга, от того, на что мы продаем товары и услуги, на которые мы продаем персонажей внешним компаниям, мы с них тоже платим авторам. То есть мы еще увеличили платежи. При этом я самый... Везде, если вы послушаете ветеранов, я самый злейший враг всех ветеранов Союзмультфильма, так, потому почему? Что Потому что они несправедливо, потому что Союз мультфильм несправедливо платит авторские. Мы пришли на студию в 2017 году, обнаружили, что 3 года до нас авторские вообще не платили. За 3 года не заплатили ни копейки. Обнаружился долг в 10 миллионов рублей перед авторами. Мы все 10 миллионов в 2017 и 2018 году выплатили. Начиная с 2017 года, когда мы пришли, 2 раза в год мы платим исправно авторам, всем до одного. Многим авторам, которых нет живых, платим наследникам. Все до копейки, что мы должны им по законодательству, и даже больше. И при этом все время получаем письма президенту, письма премьеру, а депутатские запросы о том, что мы не доплачиваем авторам. При этом еще что мы сделали вещь. Мы понимаем, что многие ветераны студии, которые создавали золотую коллекцию, в том числе те, кто были художниками, кто работали на студии и не входят, например, в постановление о выплате авторских, они сегодня живут в не самых лучших финансовых условиях. Им всем уже очень много лет. И мы создали фонд поддержки ветеранов Союза мультфильма, в который мы собираем меценатские деньги и переводим в этот фонд для того, чтобы обеспечивать поддержку наших ветеранов. До нас это никто не делал никогда. Но все равно это мы делаем это от чистого сердца. Мы не делаем это для того, чтобы нам кто-то за это сказал спасибо. Но тем не менее, вот этот вот наш вопрос о неурегулированности, он остается. Хотя только вот в прошлом году, например, мы перевели почти 3 миллиона рублей фонду «Артист», который помогает нам заботиться о ветеранах. Они заботятся о ветеранах всех в театральных и киношных. И они взяли на сопровождение, так у нас ресурсов сопровождать людей нет. Они взяли на сопровождение наших ветеранов, помогают им с лечением, с патронажной помощью, с там, доставкой продуктов или лекарств, просто для того, чтобы об этих людях кто-то заботился.
Юлиана Слачева, председатель правления «Союз мультфильма». Я вернусь немножко назад, когда мы говорили с вами о приходе зарубежных заказчиков на условные южнокорейские студии. А вот к нам тоже идут, да? Или потенциально вы зазываете и готовы принимать
этих заказчиков? Слушайте, не идут пока. Но вот я говорю, если у нас получится сейчас первый контракт, мы будем счастливы, потому что это будет некий такой первый серьезный прецедент. Мы не просто готовы, мы очень активно сейчас лоббируем на уровне государства, правительства, Министерства экономического развития и Министерства культуры введение практики ребейтов. А отдельно наши коллеги по кино лоббируют введение ребейтов в кино, а мы очень хотим, чтобы ребейты, то есть возврат части расходов, понесенных на территории страны иностранным заказчикам, чтобы они здесь, чтобы эта практика была введена, чтобы порядка 25% от тех расходов, которые здесь будут потрачены, продюсерская компания могли возместить государство. Это должно сыграть триггером для привлечения сюда.
Я почему этот вопрос задал, потому что вот, когда приходит иностранный заказчик и там, условно говоря, базирующийся на территории моей страны производитель изготавливает продукт, мне, условно говоря, относительно все равно, да, что будет потреблять заказчик в той стране, где этот продукт будут смотреть. Потому что мультик это довольно короткий путь, да, к мозгу малыша, к мозгу ребенка.
Точно,
а
совершенно.
Вот когда Министерство обороны приходит заказчиком на Союз мультфильм, вы упомянули там о супервайзе, о надсмотре, вот это каким-то образом корректирует деятельность вашу? Или я очень наивно рассуждаю?
Подождите, нет. Я, честно говоря, не очень поняла вопрос. Когда приходит иностранный производитель, он привносит не просто мультфильм, понимаете? Мы возьмемся здесь, конечно, там практически за производство любого мультфильма, который не будет противоречить нашим этическим нормам и правилам, но скорее мы возьмемся за контент, который будет успешен и в России тоже. Потому что что такое нами производство здесь, в России? Все-таки мы очень развитый рынок с большим потреблением анимационного контента. Поэтому если мы возьмемся за производство здесь проекта, то мы, скорее всего, захотим стать соучастниками этого проекта и партнерами некими, и в том числе добавить туда некоторый собственный ресурс для того, чтобы получить права на российский рынок или на русскоязычные рынки, на Россию и СНГ. Поэтому в этом смысле, кроме того, что нам помогут с технологическим выстраиванием, правильным выстраиванием процесса или достраиванием процесса, мы еще и получим новый проект в свою библиотеку, в свою копилку. А когда приходит Минобороны, это совершенно другая история. Когда приходит Минобороны, например, с задачей какой-то донесения каких-то месседжей, каких-то посылов идеологических ли, патриотических ли, до детей, до молодежи, со своей задачей, мы точно не дадим возможности возможность при всей любви и уважении к конкретным людям, которые к нам пришли, вмешиваться в творческий процесс. Тогда мы не можем взять на себя ответственность. Ведь Минобороны не просто так придет к анимационной студии. Они захотят, чтобы мы спродюсировали, сняли и еще сделали это популярным. Как только на нас начинает внешне, мы берем корпоративные заказы, безусловно, и мы производим по задачам разных пришедших к нам коммерческих структур, корпораций и государственных структур. Но как только нам начинают диктовать, что должно быть внутри, мы сразу говорим: нет вопросов, тогда вы просто производственная компания, мы вам произведем то, как вы хотите, и сдадим. Но все вопросы ключевых показателей эффективности по просмотрам, по популярности оставляйте за собой. Потому что если вы вмешиваетесь в содержание и диктуете нам, как нужно снимать мультфильм, то мы тогда не можем отвечать за то, чтобы он стал популярным. У вас будет мультфильм корпоративный, и вы дальше подумаете, что вы с ним будете делать.
Да.
У нас не было еще ни разу, чтобы мы не договорились. Ну, потому что это очень сильный аргумент. Потому что вы хотите, чтобы мы поставили туда свой бренд «Союз мультфильма» и сделали его популярным. Мы не можем. Или мы для вас работаем как чистый продакшн. Вы могли прийти, в общем, в рекламное агентство, в продакшн-компанию. Мы сработаем для вас как продакшн по вашему сценарию, по вашему заказу. В этом случае KPI эффективности и популярности на вас. Или мы возьмемся как «Союз мультфильма». Тогда мы сделаем со своим духом, со своей креативностью, безусловно, учитывая те посылы, которые бы вы хотели донести. Но они не будут явными. Они будут очень...
Юлиана, какие проекты последних лет вызывают в вас чувство гордости и восторга? Вот удалось это провернуть? Прям, здорово. Молодцы.
Вы имеете в виду вообще...
Союз
мультфильмов.
Конечно.
Слушайте, на самом деле, честно, у нас за последние годы очень много... поводов для гордости. Правда, очень много. Но, я говорю, первое, то, что мы, в принципе, вернули на студию производства. Это очень важно. То, что у нас сегодня средний возраст сотрудников, я думаю, 27-28 лет, мы привлекли молодежь. Анимация стала опять привлекательной как работа, хотя почти все студенты, которые заканчивали анимационные факультеты, уходили или в игры, или в мультимедиа. В анимацию очень мало кто шел. А сейчас у нас очень много молодежи, которая хочет у нас работать. Вы не поверите, сегодня в кафе. Мы сидим в кафе, я сижу с двумя барышнями, и мы обсуждаем образование в анимации, там чего-то упоминаем в ГИК, вообще говорим про анимацию. Подходит молодой парень, говорит: извините, пожалуйста, я за соседним столиком сидел, я услышал, что вы про анимацию говорите, а вот я в ГИК закончил анимационный факультет, а вот вы откуда? Я говорю: знаете, я возглавляю «Союз мультфильм». Он говорит: что правда? А можно я вам телефон оставлю? Я говорю: конечно, оставляйте.
Кстати, как попасть на «Союз мультфильм»? Спрашиваю.
Как попасть на «Союз мультфильм»? Вы знаете, на самом деле достаточно несложно попасть на «Союз мультфильм». Для этого нужно, конечно, иметь базовое образование в одном из требующихся у нас профессий, или в креативной области, или в области, например, маркетинга, продвижения, продаж. Нам надо прислать резюме. У нас есть возможность на нашем сайте прислать резюме. Мы все резюме рассматриваем, не пропускаем, стараемся не пропускать никаких людей, потому что нам, правда, очень нужны молодые, энергичные звезды. А вы знаете историю? Вы видели историю, как молодой парень, работающий в библиотеке в Сыктывкаре, нарисовал героев «Союз мультфильма» в образе героев игры престолов.
Да,
так он выходит на работу в «Союз мультфильм» в сентябре.
Да,
он выходит, да. Его зовут Прокопий, он из Сыктывкара, работал в библиотеке, и в сентябре он выходит в «Союз мультфильм».
А брендирование... «Союз мультфильм Ленд» или какие-то там...
«Союз мультфильм клуб» существует
«Союз
уже.
«Союз мультфильм клуб», да?
Да, «Союз мультклуб». «Союз мультклуб» — это детский центр развития, где дети разных возрастов, начиная с 4 лет, приходят заниматься, самые маленькие, пластилин, лепка, рисование, а дети постарше уже могут делать сами мультфильмы.
Ну, нечто подобное Диснейленду возникнет когда-нибудь?
Вы знаете, очень мы в той стратегии, которую мы будем разрабатывать со Сбербанком, обязательно будут парки. Причем парки, так называемые индор, то есть парки закрытые, потому что, к сожалению, российский климат практически нигде территориально, географически не позволяет открытых парков. Это нужно круглый год. Нужно год. Ростов-на-Дону, Сочи, Крым, да. Но везде, так или иначе, есть свои ограничения, потому что нужна очень большая пропускная способность. Конечно, большую пропускную способность можно получить в крупных городах, поэтому первый... закрытый парк «Союз мультфильма» откроется на ВДНХ уже в следующем году. Это наш совместный проект с правительством Москвы и Министерством культуры по созданию мультимедийного парка «Союз мультфильма», в котором можно будет окунуться в атмосферу всех наших мультфильмов, героев как старых, советских, так и новых. И можно будет всем, всем посетителям можно будет с ними пожить, с ними как-то повзаимодействовать. Это будет очень-очень симпатичная и очень инновационная такая площадка. Пока небольшой относительно площади, чуть меньше 2500 метров, но это будет некий пилот, который дальше мы сможем развивать и масштабировать.
Что сейчас находится в проекте, на что вы делаете основную ставку и ждете, что вот оно выстрелит, это будет прям вот история?
Вы знаете, но если вы имеете в виду про именно анимационные проекты, то очень мы очень рассчитываем на успех наших двух проектов для совсем для маленьких. Это так называемый прескул, дошколка. Это «Оранжевая корова», о которой я уже говорила, и проект, который называется «Зебра в клеточку». В ближайшее время выйдет первая серия. А также у нас в разработке совершенно бомбический проект в 3D. Это детский детектив, автором сценария которого является Дарья Донцова, которую мы позвали написать нам детские истории детективные.
А это сериал фильмы
будет,
будут?
Да? Это будет сериал. Детективный сериал. Каждая серия отдельная история, отдельное преступление, пропажа и ее расследование и раскрытие. Будет совершенно бомбический сериал.
Большие такие, полнометражные.
Большие, да, полнометражные. Мы в работе сейчас над полнометражным фильмом «Суворов». Это на самом деле будет первый в истории российской анимации исторический фильм с реальными историческими персонажами и событиями, который будет выполнен в технике 3D. Mm-hmm. И он рассказывает историю мальчика, который волею судеб попадает адъютантом в ставку Суворова, раскрывает там заговор австрийцев с французами против Павла I и, собственно, Суворова. Там будет показан переход через Альпы, битва за Рошток и все основные битвы, но на самом деле они будут фоном к приключенческим событиям, связанным с этим молодым парнем, с его любовью, которая осталась у него в родном городе, и много мифических персонажей, историй, побед, поражений, предательств. Но в результате все закончится
это
хорошо.
Когда
в следующем году фильм примерно, наверное, сегодня на 30-40% анимация уже нарисована. Мы рассчитываем в середине следующего года выпустить Суворова в прокат.
Стремительно пролетел час. Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союз Мультфильм», провели программу. Марин Максимов и Стас Крючков. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Разбор полета.